Обломов дошел почти до комнаты Ольги, не встретив никого. Ольга сидела в своей маленькой гостиной перед спальней и углубилась в чтение какой-то книги. Он вдруг явился перед ней, так что она вздрогнула, потом ласково, с улыбкой, протянула ему руку, но глаза еще как будто дочитывали книгу. Она смотрела рассеянно. — Ты одна? — спросил он ее. — Да, Матант уехала в Царское село, звала меня с собой. Мы будем обедать почти одни. Марья Семеновна только придет, иначе бы я не могла принять тебя. Сегодня ты не можешь объясниться. Как это все скучно. Зато завтра, — прибавила она и улыбнулась. — А что, если б я сегодня уехала в Царское село? — спросила она шутливо. Он молчал. — Ты озабочен? — продолжала она. — Я получил письмо из деревни, — сказал он монотонно. — Где оно? С тобой? Он подал ей письмо. «Я ничего не разберу», — сказала она, посмотрев на бумагу. Он взял у нее письмо и прочел вслух. Она задумалась. «Что ж теперь?» — спросила она, помолчав. «Я сегодня советовался с братом хозяйки», — отвечал Обломов. «И он рекомендует мне поверенного, Исаева Меча Затертого. Я поручу ему обделать все это».
«Чужому незнакомому человеку?» — с удивлением возразила Ольга. Собирать оброк, разбирать крестьян, смотреть за продажей хлеба.
Он говорит, что это честнейшая душа, 12 лет с ним служит, только заикается немного. А сам брат твоей хозяйки каков? Ты его знаешь?
Нет, да он, кажется, такой положительный, деловой человек. И притом я живу у него в доме, посовеститься обмануть.
Ольга молчала и сидела, потупя глаза.
«Иначе ведь самому надо ехать», — сказал Обломов. «Мне бы, признаться, этого не хотелось. Я совсем отвык ездить по дорогам, особенно зимой. Никогда даже не езжал». Она все глядела вниз, шевеля носком ботинки.
«Если даже я и поеду», — продолжал Обломов, «то ведь решительно из этого ничего не выйдет. Я толку не добьюсь, мужики меня обманут. Староста скажет, что хочет, я должен верить всему. Денег даст, сколько вздумает. Ах, Штольца нет здесь. Он бы все уладил», — с огорчением прибавил он. Ольга усмехнулась. То есть у нее усмехнулись только губы, а не сердце. На сердце была горечь. Она начала глядеть в окно, прищуря немного один глаз и следя за каждой проезжавшей каретой. «Между тем, поверенный этот управлял большим имением», — продолжал Обломов. «Да помещик отослал его именно потому, что заикается. Я дам ему доверенность, передам планы. Он распорядится закупкой материалов для постройки дома, соберет оброк, продаст хлеб, привезет деньги, и тогда...» «Как я рад, милая Ольга!» — сказал он, целуя у ней руку, — что мне не нужно покидать тебя. Я бы не вынес разлуки. Без тебя в деревне одному — это ужас. Но только теперь нам надо быть очень осторожными.
Она взглянула на него таким большим взглядом и ждала.
— Да, — начал он говорить, медленно, почти заикаясь, — видится изредка. Вчера опять заговорили. У нас даже на хозяйской половине, а я не хочу этого. Как только все дела устроятся, поверенный распорядится стройкой и привезет деньги, все это кончится в какой-нибудь год. Тогда нет более разлуки. Мы скажем все тетке и...
Он взглянул на Ольгу, она без чувств. Голова у ней склонилась на сторону. Из-за посиневших губ видны были зубы. Он не заметил в избытке радости и мечтания, что при словах «когда устроятся дела, поверенный распорядится», Ольга побледнела и не слыхала заключения его фразы.
— Ольга, боже мой, ей дурно, — сказал он и дернул звонок. — Барышне дурно, — сказал он прибежавшей Кате. — Скорее, воды, спирту! «Господи, все утро такие веселые были, что с ними?» — шептала Катя, принеся со стола тетке спирт
и суетясь со стаканом воды.
Ольга очнулась, встала с помощью Кати и Обломова с кресла и, шатаясь, пошла к себе в спальню. «Это пройдет», — слабо сказала она. «Это нервы. Я дурно спала ночь. Катя, затвори дверь. А вы подождите меня. Я оправлюсь и выйду».
Обломов остался один, прикладывал к двери ухо, смотрел в щель замка, но ничего не слышно и не видно. Через полчаса он пошел по коридору до девичьей и спросил Катю: «Что, барышня?»
«Ничего», — сказала Катя. «Они легли, а меня выслали. Потом я входила, они сидят в кресле».
Обломов опять пошел в гостиную, опять смотрел в дверь. Ничего не слышно.
Он чуть-чуть постучал пальцем. Нет ответа.
Он сел и задумался. Много передумал он в эти полтора часа. Много изменилось в его мыслях. Много он принял новых решений. Наконец он остановился на том, что сам поедет с поверенным в деревню, но прежде выпросит согласие тетки на свадьбу, обручится с Ольгой, Ивану Герасимовичу поручит отыскать квартиру и даже займет денег, немного, чтоб свадьбу сыграть. Этот долг можно заплатить из выручки за хлеб. Что ж он так приуныл? Ах, боже мой, как все может переменить вид в одну минуту? А там, в деревне, они распорядятся с поверенным собрать оброк, да, наконец, Штольцу напишет. Тот даст денег и потом приедет и устроит ему Обломовку на славу. Он всюду дороги проведет, и мостов настроит, и школы заведет. А там они с Ольгой... Боже, вот оно счастье! Как это все ему в голову не пришло! Вдруг ему стало так легко... Весело он начал ходить из угла в угол, даже пощелкивал тихонько пальцами, чуть не закричал от радости, подошел к двери Ольги и тихо позвал ее веселым голосом.
— Ольга, Ольга, что я вам скажу, — говорил он, приложив губы сквозь двери, — никак не ожидаете.
Он даже решил не уезжать сегодня от нее, а дождаться тетки. Сегодня же объявим ей... и я уеду отсюда женихом. Дверь тихо отворилась, и явилась Ольга. Он взглянул на нее, и вдруг упал духом. Радость его как в воду канула. Ольга как будто немного постарела. Бледна, но глаза блестят, в замкнутых губах, во всякой черте таится внутренняя напряженная жизнь, окованная точно льдом, насильственным спокойствием и неподвижностью. Во взгляде ее он прочел решение, но какое, еще не знал, только у него сердце стукнуло, как никогда не стучало. Таких минут не бывало в его жизни. —
Послушай, Ольга, не гляди на меня так. «Мне страшно», — сказал он. «Я передумал. Совсем иначе надо устроить. Я решил сам ехать в деревню вместе с поверенным, чтоб там...»
«Едва слышно», — досказал он. Она молчала, глядя на него пристально, как привидение.
Он смутно догадывался, какой приговор ожидал его, и взял шляпу, но медлил спрашивать. Ему страшно было услыхать роковое решение и, может быть, без апелляции. Наконец он осилил себя. «Так ли я понял?» — спросил он ее изменившимся голосом.
Она медленно, с кротостью наклонила в знак согласия голову.
Он хотя до этого угадал ее мысль, но побледнел и все стоял перед ней.